В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 19 часов. С вами сегодня Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Учтут ли в Грузии поправки Конституции?
В других странах сначала принимают закон, а потом только посылают его в Венецианскую комиссию.
В Южной Осетии готовятся к Женевским дискуссиям.
Основной вопрос, который мы обсуждаем уже начиная с третьего раунда, это безопасность для народа Южной Осетии.
Выбор Южного Кавказа – НАТО или Россия?
В то время как Азербайджан предпочитает занять золотую середину между Россией и Западом, Армения гарантом безопасности видит Россию, но даже Россия является главной опасностью для Грузии.
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Но сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Грузия вводит безвизовый режим для жителей республик Северного Кавказа. В Киргизии прошли парламентские выборы. В Стокгольме были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Грузия вводит безвизовый режим для жителей республик Северного Кавказа. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси, на традиционном брифинге заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе сообщил журналистам о решении, которое на днях принял президент Михаил Саакашвили. В указе президента говорится, что отныне жители Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи могут свободно пересекать границу Грузии и находиться в стране без визы в течение 30 дней. Госпожа Каландадзе пояснила, что решение принято по гуманитарным соображениям, исходя из особой культурной и исторической близости народов. В Киргизии прошли парламентские выборы. В парламент, по предварительным данным, проходят 5 партий. В распространенном отчете миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится, что состоявшиеся вчера в Киргизии парламентские выборы способствуют дальнейшему укреплению демократии в стране. В то же время представители миссии заявили о необходимости серьезной реформы избирательного законодательства республики. Подробности выборов в Киргизии в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа». На выборах в российские регионы, прошедших в воскресенье, лидирует «Единая Россия». Правящая партия получает большинство мест в региональных и городских законодательных собраниях, побеждает и на выборах мэров. Исключение составил город Ангарск в Иркутской области. На выборах в Думу Ангарского муниципального образования 11 мандатов у кандидатов от КПРФ, 3 у самовыдвиженцев и только 1 мандат у представителя «Единой России». Глава Центра избиркома Владимир Чуров сообщил, что на нынешний В нынешних выборах непарламентские партии получили большую поддержку, чем в предыдущий единый день голосования в марте. Чуров отметил и возросшую активность избирателей. Независимые наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения выборного законодательства. Чуров заявил, что нарушения были незначительными.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Стокгольме были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по экономике, сообщает корреспондент в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Шведская Королевская Академия Наук приняла решение присудить премию Шведского Государственного Банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2010 год профессору Питеру Даймонду, профессору Дейлу Мортенсену и профессору Кристоферу Писаридесу за их работы в области анализа так называемых рыночных разрывов, сказал секретарь Шведской Королевской Академии Наук Стаффан Нормарк. Теория рыночных разрывов касается, например, существования на рынке труда одновременно как безработных, так и свободных рабочих мест. Американский экономист Питер Даймонд работает в Массачусетском технологическом институте. Его соотечественник Дейл Мортенсен в Северо-Западном университете Иллинойса, а британец Кристофер Писаридес представляет Лондонскую школу экономики. Премия Шведского государственного банка была учреждена в 1969 году и, в отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения нобелевских лауреатов, не является наследием Альфреда Нобеля. Денежный размер премии, которая будет разделена между лауреатами, составит в этом году около 1,5 миллиона долларов. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправилась сегодня с трехдневной поездкой на Балканы. Она начинается с визита в Боснию и Герцеговину, где глава американского внешнеполитического ведомства обсудит на встречах в Сараево итоги прошедших недавно в стране выборов в исполнительные и законодательные органы власти. В ходе переговоров в Белграде речь будет идти об отношениях между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово, независимость которой сербские власти категорически отказываются признавать. Посещение самого Косово также предусмотрено планом поездки Хиллари Клинтон. Президент России Дмитрий Медведев встретился сегодня в подмосковной резиденции с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. После беседы Медведев повез Шварценеггера в Сколково, где создается российский инновационный центр. Президент России сам сидел за рулем «Чайки». Губернатор Калифорнии прибыл в Москву в воскресенье в составе делегации ведущих компаний и венчурных фондов Кремниевой долины. Вчера же бывший голливудский актер посетил московское метро, где по недосмотру охраны его зажало турникетом.
Должен сказать, что я обожаю места, которые обладают исключительным потенциалом. И что касается России, я думаю, у этой страны есть масса возможностей для роста, для развития экономики. Так много возможностей, что, осознав это, вы говорите: «О мой Бог!»
Сказал губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Дмитрий Медведев пригласил Арнольда Шварценеггера посетить Москву в ходе визита в США в июне. В самопровозглашенной республике Южной Осетия начались мероприятия, приуроченные ко дню рождения основоположника осетинского литературного языка Костахи Тагорова. В районах республики уже проходят вечера поэзии, посвященные творчеству Коста. По словам замминистра культуры Джульетты Джерановой, основные мероприятия пройдут 15 октября в Цхинвале у памятника Косте Хитогурову, расположенному на театральной площади города. Косте Хитогуров – основоположник осетинского литературного языка, поэт-просветитель, родился 15 октября 1859 года.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. И мы переходим к подробностям и анализу событий сегодняшнего дня и дней прошедших. Бюро парламента приняло решение провести завтра, 12 октября, окончательное третье чтение новой Конституции Грузии. При этом Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала парламенту дождаться окончательного доклада, который будет готов уже в пятницу, 15 октября. Но партия большинства решила принять Конституцию за три дня до официального ответа. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Венецианская комиссия пошла в отношении Грузии на беспрецедентный шаг. Она выпустила предварительный доклад по конституционным изменениям в Грузии за неделю до назначенного срока. В этом документе уже содержится анализ поправок, принятых парламентом 1 октября. Европейские чиновники справились с задачей менее чем за неделю. Как говорит представитель партии «Свободные демократы» Теа Цулукиани, окончательный доклад мало чем будет отличаться от промежуточного. Основной акцент Венецианская комиссия сделала на усиление роли парламента. Председатель альтернативной Конституционной комиссии Вахтанг Хмаладзе отмечает, что рекомендации комиссии сводятся к двум пунктам. Во-первых, предлагается упростить процедуру объявления вотума недоверия правительству, а во-вторых, вернуть парламенту право вносить поправки в бюджет.
Там часть, которая касается объявления недоверия правительству, там сказано, что вот эта необходимость объявления недоверия с тремя пятыми, что это слишком высокий кворум. Там также сказано о бюджете. Тот, что парламент не имеет практически никаких прав внести изменения в бюджет, это неверно и следует в этом направлении усилить возможности парламента.
Интересно отметить, что госсекретарь США Хиллари Клинтон на встрече с премьер-министром Никой Гилаури также призвала грузинское правительство выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Но, как говорит вице-спикер парламента от правящей партии Михаил Мачавариани, последние рекомендации комиссии приняты не будут. Уже прошли консультации с общественностью и оппозицией Грузии, все возможные вопросы обсуждены, и принимать к сведению еще и окончательное заключение комиссии значит расширить объем воздействия на конституционный процесс для неразумных величин.
Это обвинение в том, что мы не ждем Венецианскую комиссию, мне кажется, несерьезным. Потому что в других странах сначала принимают закон, а потом только посылают его в Венецианскую комиссию.
Для чего вообще законопроект был отправлен на экспертизу, если грузинское руководство решило не дожидаться окончательных выводов комиссии и также не намерено учитывать рекомендации по изменению объема полномочий парламента? По мнению экспертов и оппозиционных политиков, грузинское руководство пытается убедить западных партнеров в своей готовности работать с европейскими структурами. Тец Лукиани из партии свободных демократов говорит.
Для грузинской власти самое главное, чтобы создать вид, что они консультируются, спрашивают мнение и так далее, а потом наши друзья приезжают и спрашивают, ну в чем дело? Вы спрашивали мнение такого авторитетного органа, как Венецианская комиссия? Ну они скажут, конечно, мы имели консультацию, но что мы можем сделать? Парламент у нас законодательный орган, и он суверенный, он поторопился, но это его дело.
По словам эксперта Вахтанга Хмаладзе, такой подход не грозит Грузии никакими санкциями, поскольку выводы Венецианской комиссии официально считаются всего лишь рекомендациями.
Но рекомендации такого вида, которые нужно учитывать, это влияет на отношение Евросовета других государств к Грузии.
Выходит, что если наказание не предусмотрено, то такой мелочью, как долговременные партнерские отношения с Западом, можно и пренебречь ради сиюминутной политической выгоды. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
На этой неделе состоится очередной 13-й раунд женевских дискуссий. Переговоры начнутся 14 октября. В работе механизма, как и прежде, примут участие представители самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазия, России, Грузии, США, а также ЕС, ООН и ОБСЕ. В эти дни в Женеву отправилась делегация Южной Осетии во главе с полномочным представителем президента по постконфликтному урегулированию Борисом Чучеевым. Рассказывает из Схинвали Зарина Санакоева.
Вопрос обеспечения безопасности населения Южной Осетии по-прежнему будут главными для юго-осетинской делегации на переговорах. О подписании документа о неприменении силы говорилось еще со времен существования другого переговорного механизма – смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. СКК просуществовала до августа 2008 года, но такой документ так и не был подписан. Грузия всеми правдами и неправдами постаралась избежать этого. И сейчас, вместе с Соединенными Штатами Америки, Грузия пытается сослаться в том числе и на то, что неприменение силы гарантировано уже соглашением Медведева-Саркози. Между тем, в соглашении отмечена только необходимость наличия юридически обязывающего документа, гарантирующего неприменение силы в отношении Южной Осетии. Вот что Борис Чучев говорит об этом.
Основной вопрос, который мы обсуждаем уже начиная с третьего раунда, это безопасность для народа Южной Осетии и исключение варианта возобновления боевых действий против нас. Реализация договоренности Медведева-Саркази, где четко записано, что юридически обязывающий документ, гарантирующий неприменение силы против Южной Осетии и Абхазии. Этим все сказано. По сегодняшний день Грузия и их сторонники в лице Соединенных Штатов Америки, ОБСЕ, ООН и Евросоюза пока что уходят от этого вопроса.
По второму вопросу, вопросу о беженцах, Чучев также озвучил позицию, которую делегация Южной Осетии собирается отстаивать на женевских дискуссиях. Он в очередной раз покритиковал известную резолюцию ООН, где говорится о возвращении беженцев в Южную Осетию.
Они в любое время могут вернуться и жить в своих домах. Другое дело, что власти Грузии им этого не разрешают. И почему-то Генассамблея ООН тоже слепо, без анализа проголосовали за вот эту позорную резолюцию относительно проблемы беженцев, где они говорят, что они должны... А кто им не разрешает возвращаться в Лениногорский район? А кто же будет обсуждать и принимать резолюции по проблеме более 100 тысяч осетин, которых они изгнали, грузинское правительство из Грузии. И почему Генассамблея ООН и другие организации продолжают пользоваться политикой двойных стандартов? Значит, осетины, которые изгнаны из Грузии, начиная с 90-х годов, не являются и не попадают под защиту Генассамблеи ООН. Но мы все-таки считаем, что они должны быть восстановлены в правах на утраченную собственность. Пусть мы ставим этот вопрос, чтобы наравне с ними, с серованскими вот этими городками, пусть построят и для 100 тысяч осетин из Грузии.
Между тем, положение беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в Грузии еще в 1989 и 92 годах, остается катастрофическим. До сих пор в коллективных центрах в Цхинвале в тяжелейших условиях проживают сотни людей. Программа по обеспечению их жильем, которая началась как раз перед войной августа 2008 года, дала возможность обрести свои дома только нескольким семьям. Положение же остальных за два послевоенных года только ухудшилось. На фоне тотальной разрухи их проблемы у руководства отошли на второй план. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Месяц назад прогремел взрыв на центральном рынке Владикавказа. В результате террористического акта погибли мирные люди. До сих пор 14 человек, раненых во время теракта, остаются в больницах Москвы и Северной Осетии. Всего с марта 1999 года по сентябрь 2004 года в Северной Осетии было совершено 7 терактов, в которых погибло 486 человек, ранено 792. Рассказывает Жанна Тарханова из Владикавказа.
Угроза новых террористических актов продолжает беспокоить жителей Северной Осетии. По данным социологического исследования, недавно проведенного доктором социологических наук Хасаном Зуцевым, 7 из 10 жителей Северной Осетии не чувствуют себя в безопасности. И для 73% опрошенных личная безопасность является определяющим параметром жизни. Несмотря на то, что в России принимается множество правовых актов, направленных на борьбу с терроризмом, в реалиях Северного Кавказа они малоэффективны. По мнению евросийских экспертов, федеральный центр плохо понимает внутренние движущие силы терроризма, его проявления в географической разверстке. Председатель Ассоциации адвокатов за права человека Джабраил Габачев считает, что, вопреки расхожему мнению, терроризм имеет национальную прописку. Анализ террора в России позволяет увидеть его отличие от террора в любой другой точке планеты. По мнению Габачева, для Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии терроризм – внутреннее явление. Для Северной Осетии террор – явление, привнесенное извне, считает эксперт. Террористические акты в республике – это следствие неурегулированности, последствия Сино-Ингушского конфликта октября-ноября 1992 года. Как проявляют себя негативные последствия политики, которая проводилась в стране в разные периоды, ликвидации казачества, массовая депортация ингушей, ошибки при принятии закона о территориальной реабилитации, процесс суверенизации, запущенный при Борисе Ельцине, отмечает эксперт Джабраил Габачев. Он также уверен, что учреждение Северокавказского федерального округа не является гарантией от новых конфликтных ситуаций и повторения осетино-ингушского конфликта. Выходы ситуации правовед видит в создании представительного органа власти – Северокавказского парламента, где представители народов Северного Кавказа решали бы региональные проблемы. Профессор Хасан Зуцев отмечает, что для исправления ситуации в регионе необходимо повышать социальный уровень жизни населения, бороться с коррупцией в правоохранительных органах, разъяснять старейшинам и односельчанам террористов необходимость публично выступать с осуждением преступлений. Неуклюжие действия силовиков по нейтрализации боевиков, когда в ходе спецоперации под огонь попадают мирные жители и их имущество, зачастую играют на руку представителям бандформирований, говорит Хасан Зуцев. Мои собеседники полагают, что власти могли бы обратить внимание на эти рекомендации. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Российское правительство приступило к переговорам с властями самопровозглашенной Республики Абхазия о передаче ряда объектов недвижимости. Так как продажа земли в Абхазии фактически запрещена, то земельные участки под строениями Россия собирается взять в аренду на 49 лет по цене 1 рубль в год за участок. Получается занятная арифметика. Российская финансовая помощь исчисляется вполне конкретными суммами в рублях, а вот ответные действия Абхазии в каких-то условных единицах. Тему продолжает наш постоянный комментатор Сухуми Инал Хашик.
Премьер-министр России Владимир Путин поручил Федеральной службе охраны и МИД Российской Федерации подписать соглашение с Абхазией о передаче в собственность России некоторых объектов на территории республики. Речь идет об имущественном комплексе «Татра» в Гагре, знаменитой Горбачевской даче Мюссера и комплексе «Пицунда». Эти объекты включают в себя движимое и недвижимое имущество за исключением земельных участков. Земельные участки, на которых размещены объекты, российская сторона надеется получить в пользование на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубля в год за каждый участок. Россия рассчитывает, что получит право на этих землях осуществлять капитальное строительство. Передаваемые объекты российская сторона планирует использовать для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для оздоровительного отдыха. В том, что стороны без всяких осложнений договорятся на тех условиях, которые обозначила Россия, нет никаких сомнений. Да, условный рубль в год за самые лучшие участки земли в прибрежной зоне, цена которым в реальности не один десяток миллионов долларов, конечно, коробит сознание не только обычных граждан, но и людей в абхазской власти. Но таковы правила игры, с которыми мы сами согласились изначально. Россия будет охранять и содержать не только Абхазию, но и ее элиту, что весьма удобно и комфортно. В ответ мы будем ей тоже что-то передавать. Коммуникации, монопольное право на инвестиции, ну и, конечно же, участки земли – самое большое наше богатство. Эйфория так-так двухгодичной давности, по которому Россия признала независимость Абхазии, постепенно рассеялась. Стадия конфетно-букетного периода, как ее охарактеризовал российский посол Семен Григорьев, как с абхазской, так и с российской стороны, благополучно завершена. В российской прессе уже становится нормальным, когда в Абхазии говорят как о неблагодарном иждивенце, содержание которого российскому налогоплательщику обойдется за 3 года в 10,9 миллиардов рублей. В абхазских СМИ тоже уже начинают размышлять, во сколько республике в конечном счете сядет ответная благодарность за то, что произошло 26 августа 2008 года и за ту помощь, которую Россия оказывает стране сейчас. И в этом случае в ход идут другие цифры, другого порядка, далекие от реальных оценок существа предмета. То есть все, что реверансам дает Абхазия России, не имеет реальной стоимости, как, допустим, 10,9 миллиардов рублей российской помощи, а измеряется условным рублем, как это происходит с госдачами. Выходит, если апеллировать сухим языком цифр, то вот из этих 10,9 миллиардов рублей данной сделки мы вернем России 3 рубля. Вот такой подход абхазская общественность не шибко вдохновляет. В общем, затаенная общественная обида зреет и там, и здесь. И властям надо что-то делать с этим, так как тенденция совсем уж нехорошая. Возникновение и развитие антироссийских настроений в Абхазии может обернуться для Абхазии катастрофой. Именно действия и прежде всего абхазских властей предопределяют общественный климат в российско-абхазских отношениях. А он становится не совсем тем, который мы хотели бы видеть. Боязнь выстроить реальные партнерские отношения с Россией напрямую вытекает из нашего нежелания жить посредством. И в итоге многовековая абхазская мечта построить собственное независимое государство растворилось в объятиях комфортной жизни. В бизнесе условный рубль или доллар платят за предприятие банкрот. А если выйти за рамки дачной сделки и посмотреть на проблему шире?
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик из Сухуми.
Эхо Кавказа.
Из-за различного восприятия опасности явно отличается и политика южнокавказских стран. Какую роль играют НАТО и Россия в нынешнем сценарии безопасности? Насколько возможно создание общей системы безопасности? Эти вопросы обсуждались экспертами из Армении, Азербайджана и Грузии 11 октября. Двухдневный семинар Атлантического совета проходил в Фонде исследований стратегических и международных отношений Грузии. Об основных акцентах дискуссии рассказывает Лейла Кучулия. Текст перевела Нона Суварян.
Подходы трех стран Южного Кавказа явно отличаются друг от друга. Например, в то время как Азербайджан предпочитает занять золотую середину между Россией и Западом, Армения гарантом безопасности видит Россию, но та же Россия является главной опасностью для Грузии. Различные мнения у стран относительно Североатлантического альянса. Если Грузия по-прежнему подчеркивает желание интеграции в НАТО, подобное желание на официальном уровне не озвучивали ни в Баку, ни в Ереване. Представитель Азербайджанской академии дипломатии Мурат Исмаилов, перечисляя вызовы, стоящие перед страной, выделяет проблемы независимости, территориальной целостности и экономического развития. Соответственно, к источникам опасности причисляет Россию, Иран и Армению.
Мы поняли, что интеграция и сотрудничество с Западом не способны решить все эти проблемы быстро, но в то же время раздражает такие страны, как Россия и Иран, и, в принципе, может потенциально вызвать их реакцию, негативную реакцию, что мы увидели в 2008 году в Грузии.
Союзником Запада и европейской страной считает себя и Армения. Однако из-за Карабахского конфликта и напряженных отношений с Турцией Ереван стал думать о физическом выживании, говорит представитель Атлантической ассоциации Армении Сергей Чаманян. А физическое выживание страны на данном этапе связывает с покровительством России.
На данный момент Армения является членом договора о коллективной безопасности, но одновременно активно участвует во всех мероприятиях под эгидой НАТО и идет работа по ЭПАПУ. Армения участвует в KFOR и Partnership for Peace. Однако Россия выступает гарантом безопасности в договоре о коллективной безопасности. Судя по государственной стратегии, имеется договор, имеются российские базы, которые обеспечивают физическую безопасность для Армении в случае агрессии со стороны небезопасных соседей.
Из-за проблем Нагорного Карабаха для Армении опасным соседом вновь остается Азербайджан. Именно этот замороженный конфликт эксперты называют главной причиной, по которой на данном этапе рано говорить о создании единой системы безопасности Южного Кавказа. Грузинские и азербайджанские эксперты во время дискуссии, проходящей 11 октября, в основном не соглашались с армянским экспертом Чаманяном, который и в нынешней ситуации видит шанс создания общей платформы безопасности на Южном Кавказе. Он говорит, что три республики должны задуматься над проблемами незаконной торговли и энергетической безопасности. Что касается безопасности Грузии, по словам представителя Фонда исследования стратегических и международных отношений Грузии Арчила Кегешидзе, сегодня у страны практически нет подобных гарантий.
На данном этапе я не вижу источника подобных гарантий. Это и не НАТО, отдельно взятое, и не Евросоюз, и не обе организации вместе, и не США вместе с ними. Но это не означает, что источник не появится в будущем. Я думаю, что как бы грустно ни звучало для нас, но вопрос безопасности Грузии на данном этапе зависит от качества и характера отношений больших игроков с Россией.
Хотя, по мнению Арчила Гегешидзе, несмотря на то, что Грузия не получает гарантии, страна все равно не должна ослаблять свое внимание относительно НАТО и Евросоюза. Эти структуры дают шанс перейти на качественно новый уровень развития. Тут и появятся новые гарантии безопасности.
Рассказывал Лелла Кунчулия, текст перевела Нона Суварян.
Эхо Кавказа.
Призыв национальных черкесских активистов ко всем, кто называет себя адыгами, записаться во время предстоящей всероссийской переписи населения черкесами, судя по всему, дошел лишь до интернет-пользователей. К такому выводу пришли эксперты, констатировавшие, что никакой реальной работы с населением проведено не было, и большая часть адыгов запишется под своими субэтническими названиями – кабардинцы, шапсуги, адыгейцы и так далее. Рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Акция, предпринятая черкесскими национальными движениями «Один народ, одно название», скорее всего, не состоится, во всяком случае в том виде, в котором она планировалась. Эксперты из национальных движений предполагают, что черкесами запишется лишь небольшая часть населения, наиболее активная в вопросах национальной самоидентификации. Напомним, акция, приуроченная к всероссийской переписи населения «Один народ, одно название», стартовала в мае этого года. Официально в основу призыва легло заключение Института этнологии и антропологии Российской академии наук о том, что убыхи, шапсуги, адыгейцы, черкесы и кабардинцы являются субэтносами одного черкесского народа. Однако дальше призыва дело не пошло. Инициаторы акции признали, что помимо воззвания перейти от разделения по субэтносам к единому названию, не было сделано ничего. Не проводилась разъяснительная работа с населением, в том числе и через средства массовой информации. В результате, в силу недостаточной информированности и инерции мышления, не каждый представитель черкесских субэтносов готов сегодня отказаться от привычного наименования своей национальности. По мнению черкесского активиста Ибрагима Яганова, не поддержали акцию и местные власти.
Очень много людей, которые просто безразличны к этому и никак не могут понять смысла. Вот таких большинство. Это результат того, что над национальным самосознанием фактически никакая работа не ведется. Этого, к сожалению, нет. Ни Адыгахаса Республики Кабардино-Балкария, ни правительство, ни президент никогда об этом не думали. По всей вероятности, им никогда они все дружно куют деньги.
Кроме того, против акции выступили и некоторые представители старшего поколения черкесских общественников. Среди тех, кто не поддержал инициативу, первый заместитель председателя Международной черкесской ассоциации Мухаммед Хафица.
Если мы сейчас перепишем себя черкесами, возникнет вопрос о разделении республик Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии. Начнутся, значит, причезания, начнутся, значит, что угодно может начаться. И надо быть немножечко умнее, надо посмотреть, что после этого мы будем иметь.
Мнение о том, что объединение разделенного черкесского народа может привести к новому витку межнациональной напряженности, одни посчитали проявлением излишней осмотрительности и осторожности, присущей старшему поколению. Другие – проявлением обеспокоенности федеральной власти, которой традиционно прислушивается старшее поколение черкесских активистов. В защиту своей позиции Мухаммед Хафица привел пример из жизни краснодарских черкесов шапсугов.
Приведу один пример. 80% шапсугов записало себя черкесами. Но руководство Туапсинского района и Сочинского района Краснодарского края им однозначно в течение нескольких лет говорили: «Ах, у вас есть проблемы в социальном, житейском, других моментах. Обращайтесь в свою Карачаево-Черкесию. Вы не жильцы, по сути дела, Краснодарского края, потому что вы переписали себя черкесами вместо того, чтобы записаться шапсугами». Понимаете, тут создается такой момент, который можно назвать нонсенсом.
Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Черкесска.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21:30, в Праге, 19:30. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Грузия вводит безвизовый режим для жителей республик Северного Кавказа. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси, на традиционном брифинге заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе сообщил журналистам о решении, которое на днях принял президент Михаил Саакашвили. В указе президента говорится, что отныне жители Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи могут свободно пересекать границу Грузии и находиться в стране без визы в течение 30 дней. Госпожа Каландадзе пояснила, что решение принято по гуманитарным соображениям, исходя из особой культурной и исторической близости народов. В Киргизии прошли парламентские выборы. В парламент, по предварительным данным, проходят 5 партий. В распространенном отчете миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится, что состоявшиеся вчера в Киргизии парламентские выборы способствуют дальнейшему укреплению демократии в стране. В то же время представители миссии заявили о необходимости серьезной реформы избирательного законодательства республики. Подробности выборов в Киргизии в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа». На выборах в российских регионах, прошедших в воскресенье, лидирует «Единая Россия». Правящая партия получает большинство мест в региональных и городских законодательных собраниях, побеждает и на выборах мэров. Исключение составил город Ангарск в Иркутской области. На выборах в Думу Ангарского муниципального образования 11 мандатов у кандидатов от КПРФ, 3 у самовыдвиженцев и только 1 мандат у представителей «Единой России». Глава Центра избиркома Владимир Чуров сообщил, что на нынешних выборах непарламентские партии получили большую поддержку, чем в предыдущий единый день голосования в марте. Чуров отметил и возросшую активность избирателей. Независимые наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения выборного законодательства. Чуров заявил, что нарушения были незначительные. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправилась сегодня с 3-дневной поездкой на Балканы. Она начинается с визита в Боснию и Герцеговину.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Что происходит в Цанском исправительном учреждении?
19 августа около 22 часов спецназовцы в масках вывели заключенных в коридор, заставили снять одежду, поставили с поднятыми руками лицом к стене и беспощадно избили.
В Киргизии прошли парламентские выборы.
Неожиданно для всех на первом плане оказалась партия Ататюрк.
Сколько же беженцев на самом деле?
Цифра 300 тысяч изначально стала вызывать недоумение и саркастические комментарии.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Грузии правозащитники часто заявляют о негуманном и унизительном отношении к заключенным. Некоторые НПО обращались с исками и в Европейский суд по правам человека. Одна из жалоб основана на факте массового избиения 19 августа в Ксанском исправительном учреждении номер 7. Срок, данный Европейским судом руководству Грузии, чтобы дать разъяснение по инциденту, истек в пятницу на прошлой неделе. Отчиталось ли правительство Грузии перед Европейским судом и какие нарушения были еще выявлены в Ксанском исправительном учреждении? Мзия Пресишвили из Тбилиси.
Факт массового избиения заключенных в Ксанском исправительном учреждении придала огласке неправительственная организация «Приоритет прав человека». Об инциденте Лии Мухашаври глава НПО рассказал 23-летний Арчил Сахвадзе.
19 августа около 22 часов спецназовцы в масках вывели заключенных в коридор, заставили снять одежду, поставили с поднятыми руками лицом к стене и беспощадно избили. По словам Сахвадзе, больше всех избиению подверглись трое, которые с исками обратились в Европейский суд.
Это цитата из заявления Лии Мухашаври, направленного в Европейский суд 8 сентября. Палата Евросуда обратилась к правительству Грузии как к ответчику и потребовала детальной информации о произошедшем в номер 7 Ксанском исправительном учреждении и расследовании данного факта. Требование Евросуда должно было быть выполнено не позже 7 октября. В случае, если бы правительство дало ответ, оно проинформировало бы НПО «Приоритет прав человека». Но, как говорит Лия Мухашаври, никаких пояснений не последовало.
Нам известно, что они уже начали расследование, они уже допросили некоторых заключенных, но мы не знаем, на какой стадии дело.
По словам Лии Мухашаври, избиением руководили заместитель директора тюрьмы Ливан Лежава и начальник режима Гия Кохрейдзе. Они требовали от заключенных отозвать иски из Страсбурга. Известно, что на данный момент оба отстранены от исполнения служебных обязанностей. Власти Грузии гордятся тем, что Ксанская была фактически отстроена заново. Еще в апреле Хатунок Алмахелидзе, министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи на официальном открытии тюрьмы, лично демонстрировала иностранным дипломатам современную столовую для заключенных, чистые светлые камеры, кабинет стоматолога, оснащенный новейшей аппаратурой. Вот что в тот памятный день говорила пенитенциарный министр Хатунок Алмахелидзе.
С сегодняшнего дня заключенные этого учреждения почувствуют очень большое облегчение, потому что их жилищные условия ощутимо улучшатся.
Насколько улучшились условия на самом деле в 7-м Ксанском исправительном учреждении спустя полгода, рассказывает глава департамента превенции и мониторинга в аппарате народного защитника Натия Имнадзе.
В карцерах была ужасная антисанитария. Заключенные несколько дней не пользовались правом на прогулку. В течение 24 часов были заперты в одной маленькой камере, где очень тусклое освещение и очень плохие условия. Когда заключенные наказаны и сидят в карцере, они не могут пользоваться душем. У них не было даже элементарных гигиенических предметов, таких как, например, мыло и туалетная бумага.
Столь плачевная ситуация при наличии отремонтированных карцеров и прочих признаков цивилизации в Ксанской колонии не способ наказания, а результат халатности персонала. В основе традиционный подход к отбывающим срок наказания. Преступник не человек. Свое заключение по результатам изучения ситуации аппарат народного защитника отправил Генпрокуратуру. Понесут ли наказание сотрудники Ксанского исправительного учреждения, неясно. Анализируя аналогичные истории в прошлом, можно сделать вывод, что, скорее всего, нет. 21 сентября Европейский комитет по предупреждению пыток в своем докладе о состоянии дел в грузинских тюрьмах адресовал Генеральную прокуратуре Грузии претензии именно за то, что ни один инцидент не был расследован до конца, не было наказано ни одно должностное лицо, причастное к издевательствам над заключенными. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Киргизии вчера прошли парламентские выборы. Это первые выборы в стране, которые переходят с президентской на парламентскую систему управления. О неожиданных результатах народного голосования из Бишкека рассказывает Надежда Толкунова.
Итоги этих выборов стали весьма неожиданными как для самих участников выборов, так и для общественности. Неожиданно для всех на первом плане оказалась партия Атаджур. Это националистическая партия. В основном в ней представлены политики южане, которые публично обещали возвратить в республику бывшего президента Курбанбека Бакиева. Эта партия состоит из бывших чиновников, которые работали в бытность Бакиева. На втором месте оказалась партия социал-демократов, лидером которой является Алмаз Атамбаев, это бывший премьер. Партия считается провластная. Она набрала 8%, в отличие от Атачёрта, который с небольшим отрывом лидирует. Атачёрт набрала 8,5%. На третьем месте оказалась партия «Республика». Это довольно молодая партия, в ней представлены молодые политики. Ее лидером является бывший вице-премьер, бывший депутат Омурбек Бабанов. Это наш молодой олигарх. И эта партия набрала более 7%. На четвертом месте оказалась партия «Арнамыс». Это довольно старая партия. Ее возглавляет генерал Феликс Кулов. Это бывший премьер. В партии в основном представлены политики севера. Она считается северной партией. Четыре партии явно попадают в парламент, потому что они все преодолели необходимый 5% барьер и 0,5%, который нужно было набрать во всех регионах республики. Следом отстает, на пятом месте оказалась партия социалистов «Атамекен». Это партия бывшего спикера Омурбека Текебаева, автора новой конституции с парламентским государственным правлением. И «Атамекен» пока набирает 6% и пока никак не попадает в парламент, потому что, чтобы попасть в парламент и преодолеть 5% барьер, «Атамекеновцам» нужно еще добрать 2000 голосов, чего пока у них никак не получается. И замыкает вот этот список партия «Бетын Кыргызстан». Это тоже новая партия, партия южных политиков. Ее возглавляет бывший секретарь Совета Безопасности, молодой политик Адахам Адумар. Эта партия набирает всего пока 5% и тоже никак не попадает в парламент. Парламентского большинства необходимого, а это 65 мандатов, не набирает ни одна из партий.
Из Бишкека была Надежда Толкунова.
Эхо Кавказа.
Вопрос о количестве беженцев из самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия часто становится объектом политической риторики. Так в одном из своих последних интервью Михаил Саакашвили заявил, что во время войны в Абхазии греческий флот вывез из нее 34 или 36 тысяч греческих семей. Если считать, что средняя семья состоит из, допустим, 3 человек, то это более 100 тысяч человек. В то время как по переписи 1989 года в Абхазии проживало всего 14,7 тысяч греков. Такое отношение к фактам вызывает весьма раздраженную реакцию в самопровозглашенных республиках. Тему продолжит наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария.
Не так давно я в определенной мере раскрыл для себя ту статистическую загадку, которую не мог разрешить все 17 лет, которые минули после окончания грузино-абхазской войны. Имею в виду то, что тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварнадзе сразу заявил о 300 тысячах беженцев из Абхазии. С тех пор эта цифра повторялась грузинской стороной на самых разных уровнях множество раз, а если и менялась, то лишь в сторону увеличения. В абхазском обществе цифра 300 тысяч изначально стала вызывать недоумение и саркастические комментарии. «Как же такое может быть?» – вопрошали в Абхазии, если, по данным переписи 1989 года, все грузинское население у нас составляло около 240 тысяч, то есть на 60 тысяч меньше. Далее, утверждают абхазы, еще около 60 тысяч грузин сразу же вернули свои дома в Гальском районе в старых границах. И вот попавшаяся на глаза этим летом в интернете справка одной из международных организаций, проводившей мониторинг, частично прояснила для меня ситуацию. В ней отмечается, что те граждане Грузии, которые вернулись в Гальский район, все равно считаются в Грузии беженцами или временно перемещенными лицами из Абхазии и включены во все соответствующие списки. Пытаясь дать какое-то логическое объяснение возникновению цифры 300 тысяч, можно также предположить, что когда после войны составлялись эти списки для получения международной помощи, в них включались и выехавшие за пределы Грузии, чтобы эту помощь могли получить их родственники. А в минувшую субботу я прочел в интернете только что появившееся там большое интервью Михаила Саакашвили в украинской газете «Бульвар Гордона», главный редактор Дмитрий Гордон. Это было очень интересное для меня чтение, уже хотя бы в том плане, что узнал много подробностей видения грузинским президентом преддверия августовской войны 2008 года. Михаил Саакашвили заявил в частности в интервью, что Южная Осетия – это несколько горных сел, полностью опустошенных, где сегодня живет 6 тысяч человек очень преклонного возраста, которые не смогли никуда выехать и разговаривают только по-осетински или по-грузински. Даже по-русски не понимают, конец цитаты. А беженцы, переселившиеся после той войны в Грузию, в большинстве своем этнические осетины, конец цитаты. Что касается Абхазии, то в ней, по его словам, осталось менее 100 тысяч населения, из них 45-50 тысяч абхазов. По данным учета населения в Абхазии 2003 года, эти цифры, соответственно, составляют 214 тысяч и почти 95 тысяч. Ну, к таким расхождениям мы, собственно, давно привыкли, и они особого удивления не вызывают. Но далее Саакашвили говорит, что в Батуми сейчас почти столько же абхазов живет, сколько во всей Абхазии. Конец цитаты. Однако, по данным грузинской переписи 2002 года, в столице Аджары проживало 800 абхазов, потомков махаджиров 19 века, то есть более чем 50 раз меньше названные им чуть ранее цифры населения абхазов в Абхазии. Виталий Шарев, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В прошлую пятницу, когда в Гудауте была обстреляна мечеть, в Москве милиция ограничила проход верующих на молитву в главную мечеть столицы России. Рассказывает из Москвы Марина Тарачешникова.
Традиционный пятничный намаз у соборной мечети в Москве чуть было не закончился массовыми беспорядками. Верующих возмутило то, что прилежащие к мечети улицы отцеплены милицейскими кордонами, и пройти к месту совершения молитвы довольно сложно, рассказывает главный имам Хатыб Московской соборной мечети Ильдар Хазарт Алиудинов.
У нас особенно по пятницам приходит очень много старшего поколения на просьбу, чтобы их пропустили. Через те подходы, которые привычны, милиция довольно-таки грубо прет, потому что не разрешено, запрещено, все перекрыто, все закрыто. И многие те места, где обычно люди совершали молитву, туда не было подступа. В пятницу собирается, особенно в Московской соборной мечети, собирается очень много людей. И сама мечеть, все прилегающие территории, ну, в принципе, все, докуда доходит звук, все наполняется людьми, все переполняется людьми. Вопрос в том, что заранее никто в Московской соборной мечети об этом не был оповещен. Если даже какие-то мероприятия проходят, кто-то приезжает, в Олимпийском что-то происходит, заранее предупреждает, и мы к этому подготавливаем прихожан. Заранее говорим, что относитесь к пониманию.
В управлении внутренних дел Центрального административного округа Москвы ситуацию комментировать отказались. Сотрудница пресс-центра оговорилась лишь, что за разъяснениями стоит обращаться в городское управление внутренних дел, и при этом пояснила, что вообще-то у мечети были задействованы сотрудники частного охранного предприятия спортивного комплекса «Олимпийский», а не милиционеры. Получить комментарии в ГУВД Москвы нам не удалось. Главный имам Хатыб Московской соборной мечети Ильдар Хазарт Алиудинов убежден, что проходы к мечети оградила именно милиция.
Мы многие годы находимся рядом с Олимпийским. Одежду представителей ЧОПа Олимпийского мы можем отличить представителей УВД от представителей ЧОПа. Это далеко было не ЧОП. Мы надеемся, что это никак не связано с тем конфликтом, который происходит в текстильщиках. И правительство Москвы подумало то, что подобным образом они попытаются пресечь, может быть, возможные некие там недовольства, негодования по связи с тем, что происходит на данный момент в текстильщиках.
Споры за желание Совета муфтиев построить мечеть в текстильщиках, вопреки протестам местных жителей, называют одной из возможных причин возникшей напряженности. Анонимный эксперт Интерфакса, в свою очередь, допускает, что пятничная история могла стать последствием продолжающегося спора московского муфтията с администрацией спорткомплекса «Олимпийский» из-за площадки, на которой муфтият хочет поставить шатер для молитвы, а спорткомплекс – устроить автостоянку. Эксперты не склонны видеть случившимся демонстрацию обострения межрелигиозных отношений. По мнению директора информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, власти, вероятно, пытались контролировать поток верующих, памятуя о событиях 9 сентября, когда у соборной мечети по случаю праздника Ураза-Байрам собралось около 55 тысяч мусульман.
по сути, когда проявление религиозности выплескивается, так сказать, на улицу, вот не находится где-то в ограде церковной, а становится всем заметным, то это часто людям не нравится. Отдельно есть момент с мусульманами, поскольку с ними у многих, к сожалению, ассоциируется терроризм. Даже если эти люди выглядят совершенно мирно, но какие-то негативные аллюзии возникают.
Совет муфтиев России направил в прокуратуру запрос с требованием разъяснить законность действий сотрудников милиции, перекрывших в минувшую пятницу доступ верующих к соборной мечети Москвы. Ответа пока не поступило. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Германии продолжаются общественные и политические дискуссии об эмигрантах и их культурном влиянии на общество и политику. Об одном скандале в рамках этих дебатов рассказывает Александр Хавронин из Берлина.
В Германии новый виток политической дискуссии об эмиграции. Председатель Христианско-социального союза, премьер-министр Баварии Хорст Зейхофер в интервью еженедельнику «Фокус» заявил: «Совершенно очевидно, что иммигранты из иной культурной среды, в частности из Турции и арабских стран, в целом создают проблемы. Из этого я делаю вывод, что мы больше не нуждаемся в иммигрантах из иной культурной среды». Конец цитаты. Руководитель турецкой общины Германии Кинан Калат резко раскритиковал Зейхофера, потребовал от него извинений и заявил, что лидер Христианско-социального союза своими высказываниями переплюнул Тила Сарацина, автора скандальной книги об эмиграции «Германия самоликвидируется». Уполномоченная федерального правительства по интеграции Мария Бёмер сказала, что шокирована высказываниями Зейхофера. Раскритиковали его и представители оппозиционных в Германии партий – социал-демократов и зеленых. Говорит правящий бургомистр Берлина, один из лидеров социал-демократической партии Германии Клаус Ваверайт. В такого рода заявлениях мы как раз и не нуждаемся в ходе дебатов об интеграции иммигрантов в немецкое общество. Такие высказывания отдаляют нас от тех иммигрантов, в которых нуждается Германия. То, что говорит Зейхофер, это совершенно бессмысленно. А известный политик, представитель Христианско-демократического союза, в прошлом премьер-министр земли Гессен Роланд Кох, говоря о высказывании Зейхофера, в косвенной форме поддержал его позицию. На протяжении долгих лет немецкие власти не занимались разумным управлением иммиграционных процессов, подобно тому, как это делается в США, Канаде, Австралии, Великобритании. Поэтому в нынешней ситуации мы должны более детально обсудить проблему иммиграции. Мы намерены, конечно, и в дальнейшем разрешать въезд в Германию иностранцев, однако при этом иммиграция не должна наносить ущерб нашему обществу. Важно также отметить, что интервью Зейхофера на сайте еженедельника «Фокус» появилось 9 октября, в субботу, в день, когда канцлер Германии Ангела Меркель принимала президента Турции Реджапа Таипа Эрдогана. По мнению газеты «Die Welt», высказывания Зейхофера провоцируют серьезные разногласия внутри правящей ФРГ коалиции. Александр Хавронин, для Радио Свобода, Германия.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
В рубрике «Взгляд из» московский автор Владимир Голышев обратил внимание на средства массового поражения информационной войны. Развлекательное широкоформатное кино. Наша рубрика «Взгляд из».
«Взгляд из».
Ни для кого не секрет, что войны сегодня выигрываются не на полях сражений. Стрельба и бомбометание – самая незначительная составляющая современной войны. Это как первый удар в бильярде. Пирамида разбита, и с этого момента начинается самое интересное – война информационная. А в ней ключевую роль играет важнейшее из искусств – кинематограф. В умелых руках это оружие может сделать партию. Именно этим оружием американцы выиграли, например, Вторую мировую войну. Если не верите, спросите у рядового Райана. На первый взгляд кино очень простое оружие, что-то вроде «Царь пушки». Засыпаешь в дуло побольше денег, закатываешь стопудовое пропагандистское ядро, и клочки врага летят по заколочкам. Именно так был сделан фильм «Олимпиус Инферно», первый выстрел в российско-грузинской киновойне. Почему этот выстрел оказался холостым? Сегодня, когда новейшая грузинская кинопушка с лазерной наводкой уже готова выстрелить в белый свет как копеечку, причина российского пшика очевидна. «Грузинская пушка» — это фильм Ренни Харвина, создателя «Крепкого орешка» и «Скалолаза». Тот самый фильм, в котором Энди Гарсия играет президента Грузии. А Вэл Килмер – обязательного для голливудской киноленты про войну честного американского журналиста. Пушка это еще не выстрелила, но противник уже полностью деморализован. То хватает за сальные патлы Кустурицу, то отправляет Федора Бондарчука и Константина Эрнста с чемоданом денег к Джанику Файзиеву, чтоб тот после турецкого снял еще «Цхинвальский гамбит». И Джаник слово в слово повторяет текст Ренни Харвина про совершенно пацифистское кино, в котором не будет ни хороших, ни плохих. То есть до российских умельцев наконец дошло, что пропаганда, закамуфлированная под художественный фильм, это подмоченный порох. Дыма много, эффекта ноль. Они даже готовы предоставить режиссеру некое подобие творческой свободы. Но все это пустые хлопоты. И вот почему. Российское кино, сколько денег в него не вкладывай, это все равно продукт исключительно для внутреннего употребления. Потому что зарабатывать у нас принято на производстве, а не на прокате. Единственный способ получить хоть какую-то кассу – это закачать еще больше денег в навязчивую рекламу. Иногда срабатывает. Но за пределами России ни один отечественный фильм поедателя попкорна не увидит. А значит, как оружие в информационной войне он совершенно бесполезен. Кустурица, кстати, тоже не панацея. Артхаус от друга Кастро и Чавеса – это сомнительное приобретение. Тем более, что кино от строптивого метра – это кот в мешке. Может получиться совсем не то, на что рассчитывает заказчик. Совсем другое дело – обычный, незамысловатый голливудский блокбастер. Первое и главное его отличие от российского шедевра – американский фильм со звездами, с более-менее приличным бюджетом – всегда выходит в мировой прокат. Он может не сделать кассу, получить плохую прессу, не заработать ни одной даже самой завалящей кинопремии, но его гарантированно увидит очень много людей в самых разных странах. И в их головах отложится простая формула. Грузия – это хорошая, красивая страна, исповедующая западные ценности, на которую напал агрессивный сосед. Все. Для информационной войны это Хиросима и Нагасаки. И без того симпатизирующая Грузия за границей получит аудиовизуальное подтверждение своей правоты. И ни на какие гамбиты, ни на какие пиар-бюджеты, моложавые Берлускони и принцы Альберта уже ничего не смогут сделать. А если фильм сделает кассу? А если премьера, отложенная на весну 2011 года, как бы случайно совпадет с каким-нибудь громким демаршем в Тбилиси, о котором заговорят все мировые СМИ. Почему бы и нет? Трейлер у фильма многообещающий. В заключение личное пожелание прокатчикам. Не пренебрегайте российской аудиторией. В кинотеатрах мы этот фильм, скорее всего, не увидим. Но у пиратов сладко обязательно купим. Хотелось бы, чтобы это была качественная копия. Русскоязычная, озвученная хорошими актерами. В конце концов, трюки там делала русская бригада каскадеров. За Грузию должок.
В рубрике «Взгляд из Москвы» был Владимир Голышев.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
С сегодняшнего дня Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии ввело оплату за информацию о прогнозе погоды. По сообщению Министерства, бесплатно можно будет получать только общую информацию, касающуюся краткосрочного прогноза погоды и сообщений о чрезвычайных условиях. Чем пользуются тбилисцы, чтобы узнать прогноз погоды и насколько население доверяет этой информации? С горожанами побеседовала Эдита Бадасян.
Я консультант в магазине.
Смотрите ли вы прогноз погоды? И какими сайтами вы чаще всего пользуетесь?
То, что касается погоды, то в основном Амин.DG. Очень часто совпадает, часто не совпадает, но все-таки обращаем на это внимание.
Для чего больше вот смотрите прогнозы погоды?
Чаще всего это бывает летом, когда собираемся на море.
Химик-хирурги.
Я врач-хирург, смотрю на Wizard.com. Примерно на 65% совпадает.
Вы самый заплатый процент, я нахлюсь.
Смотрите ли вы часто прогноз погоды?
Иногда, когда очень нужно.
И если смотрите, то где?
В Google ищу, какой выпадет, но это более иностранные сайты.
И часто ли совпадает?
Да, смотря как. Иногда да, иногда нет.
Я музыкант, учусь в консерватории, смотрю на Амин.DG. Пока для меня годится и совпадает, когда захожу на этот сайт.
Смотрите прогноз погоды в интернете?
Смотрю обязательно.
Да, как часто?
Ну, неделю раз так.
Какие сайты пользуетесь обычно?
Если так, в Рамблер захожу.
За сколько вы доверяете этому прогнозу?
Ну, я могу вам сказать, ну, вот так бывает, совпадает, 90% вот так.
Я военный, да, смотрю прогноз погоды на Аминдидже, но там неправильная информация, не доверяю я этому сайту.
Я студентка в Тбилисском международном университете. Каждое утро перед тем, как выйти из дома, в интернете на сайте Аминдиджи смотрю прогноз погоды и очень часто совпадает.
С жителями Тбилиси беседовала Эдита Бадасян. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступившей недели.